Беларусь адносна далейшай працы з нашым беларускім замежжам. Але тое, што адбылася гэты дыялог, і тое, што адбылася гэтая праца, для нас гэта, канешне, крок насустрач з боку беларускай дзяржавы. Мы спадзяемся, што далей супраца пойдзе канструктыўным чынам.
Сказала лідар бацькаўшчыны Алена Макоўская. Рэпартаж падрыхтаваў Алесь Дашчынскі. Болей пра з'езд беларусаў у свету пазней у нашай праграме ў перадачы «Беларускае замежжа». Працягваем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Які змест мелі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі? Што такое беларуская нацыя па Лукашэнку? Якімі ўвойдуць у беларускую гісторыю гэтыя яе 15 гадоў? Напярэдадні 15-й гадавіны першай інаўгурацыі Лукашэнкі над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і рэдактар БДГ Пётр Марцаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Александр Лукашенко быў абраны прэзідэнтам 10 ліпеня 1994 году. Але фармальна адлік ягонага кіравання пачаўся на 10 дзён пазней, калі ён прынёс прэзідэнцкую прысягу. І што ж адбылося за гэтыя 15 гадоў? Валянціна Кудовіч, удзельнік нашай сённяшняй перадачы, некалі назваў час кіравання Лукашэнкі паўзай. Можа, карыснай, можа, станоўчай, але паўзай, некім спыненнем. Вось наколькі вы, у тым ліку і Валянцін, зараз згодна з гэтым, ці ўсё ж такі гэтыя гады мелі нейкі ўласны, можа кепскі, можа добры змест, адрозны ад проста замарожвання, спынення сітуацыі? Валянцін, вам першаму слова.
Тыя словы былі прамоўлены ў эсэ, яку называўся «Прэзідэнт недадуманай нацыі». Яно пісалася да 10-годзя кіравання Александра Лукашэнка. Агулам гэты перыяд я і назваў доўгай паўзай. Але мая метафара мела хутчэй станоўчай, чым адмоўныя канатацыі. Бо на маё тадышняе разуменне беларусам, якія досыць знянацку атрымалі незалежнасць дзяржаву ў 91-м годзе, патрэбен быў час, каб прызвычаіцца да новага статуса. Аднак перадусім ім неабходна было зразумець сябе іншымі і ад тых, якімі іх выдумалі камуністы, і ад тых, якімі іх вымудрылі нацыяналісты. Лукашэнка, замарозіўшы сітуацыю на савецкі капыл, але ўжо ў межах незалежнай дзяржавы, якраз і адшкадаваў беларусам гэты час на паразуменне з самімі сабою ў радыкальна іншай сітуацыі. Праўда, у тым жа эсэ я выказаў трывогу, што гэтая, безумоўна, патрэбная беларусам пауза залішне зацягнулася. Бо відавочна, ўжо трэба было рушыць некуды далей, а руху не прадбачылася. Да таго ж кожнаму было зразумела, што і пасля выбараў 2006 года мы не атрымаем новага прэзідэнта. А гэты захраслы ўжо ў нікому непатрэбнай паўзе будзе адно змагацца за ўласную ўладу. Але здарыўся цуд. У 2006 годзе мы выбралі новага прэзідэнта. І хаця ў яго было тое самае прозвішча Лукашэнка, і чалавечыя характарыстыкі збольша апынуліся тыя самыя, што і ў ранейшага прэзідэнта, але палітычна ён дэманстраваў гэтак доўгачаканую перамогу апазіцыі. Новы прэзідэнт пачаў адсланяцца ад Расіі, прадэклараваў эканамічную лібералізацыю і прагалосіў курс на інтэграцыю з Захадам. Бадай адзінае, што яго тоеснела сваім папярэднікам, гэта перасцярога да нацыянальна-дэмакратычных каштоўнасцяў. Цяпер наш новы прэзідэнт пачынае рыхтавацца да выбараў на другі тэрмін. Ну, паглядзім, што з гэта атрымаецца.
Пётр, а які ваш погляд? Як бы вы ахарактарызавалі, ну, вось это змест, сэнс гэтых 15 гадоў? Вось Валянцін лічыць, што пасля 2006 году мы, так бы мовіць, маем, бачым новага прэзідэнта. Гэта так?
Я, наверное, согласіўся з Валянцінам в первой части его выступления. Лишь только добавил бы, наверное, что, в общем, и оперативность, как бы ситуация, особенно экономическая ситуация, на тот момент вообще не предполагала каких-либо резких движений. Новому президенту, я имею в виду Александру Лукашенко, в 94-м году понадобилось сохранить свою социальную поддержку и вот эти знаменитые предвыборные обещания там, о том, что он должен запустить заводы. В общем, они на самом деле были не пустые слова. Экономическая модель Белоруссии как бы на тот момент, да и, к сожалению, на сегодняшний момент, она, в общем, является частью бывшей советской экономики и целиком полностью зависима от России. В такой ситуации, да еще усложненной как бы вот этой борьбой за властью, наверное, никаких иных вариантов действий у президента и не было. Да? Потому что, в общем-то, стояла задача, которую Валентин Акудович достаточно точно описал, это вопрос как бы становления государства. Да? Становление в полном смысле слова, там, с политической системой, с экономической системой. Ну, вот что получилось и могло ли получиться по-другому, не знаю. 2006 год, да, наверное, это какой-то поворотный год. Я не могу сказать, что это абсолютно новый президент, потому что, в общем, он сохранил свои представления о политической и экономической модели. И вот, собственно, с 2006 года я бы считал, что началась пауза, когда мы слишком долго выбираем модель своего будущего. И вот здесь уже промедление смерти подобно. Смерти, в общем, государственной.
Валер, наши коллеги намалявали такую достатково лагодную, может, в чимсти картину. Неужо не мают значения для характеристики этих 15 годов, с места 15 годов? Ну, вот это вызначение, опошняя диктатура Европы. Все ж таки, на початку 90-х была некая такая кволая, может быть, не хлемяжая, але демократия. Ну, а вот зараз и уже давно, давновато, яе и нема. И, может, в этом есть, вот, с мест этих 15 годов.
Так, пауза и гэты перыяд можна назваць толькі з гледзячы нейкіх уяўленняў аб патрэбным, аб тым, што быццам бы павінна было адбыцца. Вось у маёй нядаўняй перадачы Владзімір Мацкевіч казаў, што адразу ў 94 годзе ён вызначыў 10 задач, якія аб'ектыўна павінен быў выканаць выбраны прэзідэнт, незалежна ад яго прозвішча. Спадар Акудовіч, магчыма, таксама бачыў па-свойму, што мусіў быў рабіць Лукашэнка. А паколькі той гэтага не рабіў, то ягонае кіраванне і называлася паўзы. А Лукашэнка бачыў гэтыя задачы зусім па-іншаму. На мой погляд, усё ж такі рух быў. І кірунак гэтага руху вызначаўся логікай умацавання ці ўтрымання асабістай улады. І тое, што атрымалася ў выніку, стала пабочным вынікам выканання гэтай галоўнай задачы. Таму я б вельмі сумніўна адносся да гэтай ідэі, што з 2006 года ў нас з'явіўся новы прэзідэнт. Напрыклад, дэмакратычныя працэсы апрыёры супярэчылі логіцы фармавання персаналісцкага рэжыму. У выніку дэмакратычныя інстытуты і механізмы былі вынішчаны пад корань і атрымалася тое, што вы, Юра, кажаце, апошняя дыктатура ў Еўропе. Тое самае можна сказаць і пра рынкавыя рэформы. Паколькі яны не адпавядалі логіцы ўмасавання ўлады, яны не адбываліся. А вось умацаванне суверэнітэту, нейтралізацыя вонкавага ўплыву было неабходнай умовай аўтарытарнага кіравання. У выніку сёння Беларусь з'яўляецца бадай самай незалежнай краінай ва ўсходняй Еўропе, а магчыма і не толькі ў гэтым рэгіёне. Таксама, паколькі нацыяналізм з'яўляецца моцным чыннікам легітымізацыі рэжыму, то Лукашэнка выкарыстаў і гэтую зброю. У выніку Дзень незалежнасці менавіта пры дзейным прэзідэнце стаў галоўным святам краіны. І ўся шматтысячная плошча спявае гімн амаль як у США.
Вось я і хацеў далей працягнуць гэтую тэму, падхапіць гэтую тэму нацыяналізму, такога дзіўнага, вельмі своеасаблівага беларускага нацыяналізму а-ля Лукашэнка. Вось як можна патлумачыць такую іронію гісторыі? У 94 годзе да ўлады ў Беларусі прыйшоў чалавек, які ў пэўным сэнсе адмаўляў легітымнасць існавання дзяржавы, якую яму давялося ўзначаліць. Пры гэтым сілы, якія гэтую легітымнасць горача адстойвалі, былі гэтым чалавекам, гэтым палітыкам палітычна разгромлены, маргіналізаваныя. І вось што потым? Вось тая мадэль нацыі, менавіта нацыі, а не толькі дзяржавы, якая атрымалася ад гэтай паразы, ад гэтай перамогі, гэта, на ваш погляд, заканамерны вынік, па-іншаму бы і не атрымалася сканструяваць, сабраць беларуса ў нацыю. Гэта некі прамежкавы стан, некі такі фундамент, тая ж пауза. Ці гэта вось некі арыгінальны беларускі шлях да нацыяналізму, скажам так, Пётр?
Ну, знаеце, я бы как бы так адназначна не заявляў бы, што он как бы отрицал легитимность основания державы, то он устроил, что ли, поиск неких опорных точек для белорусского общества, которые с его точки зрения отвечали интересам общества или были понятны. Да? Таким образом, значит, мы прошли через такую общественную дискуссию, которая закончилась печально, по поводу государственной символики, гимна. В общем, это был поиск какой-то идеологии. Естественно, ничего на тот момент предложить, наверное, Лукашенко не мог. кроме как такие постсоветские опорные знаки для, значит, для общества, значит, хорошо знакомые и, значит, и понятные. Ну, соответственно, как человек решительный, он, естественно, разгромил все альтернативные точки зрения и альтернативные политические группы. Ну, что касается модели нации, то есть я вот не очень часто, как бы, понимаю, что ты имел в виду, Юра, и что получилось. Все эти годы и по сей день белорусы ищут свой собственный белорусский путь, то есть свою модель, как бы, развития. И вот эти поиски, они абсолютно были отражены в этих общественных конфликтах, в политических конфликтах. То, что мы называем паузой и развитием, то, что Валера считает, там, неизвестно, что первично, борьба за власть или восстановление некой государственной модели. То есть идет поиск, и общество на сегодняшний день не готово на сегодняшний день даже ответить, каково же будущее Беларуси. В этом, наверное, 15 лет жизни общества и заключаются.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – выники 15 годов керования Александра Лукашенко.
Петр, ну я вот все-таки удокладню, вот, коли раскрыть вот крыху некую модельную ситуацию, якую мы вот бачили недавно. Умовно кажучи, молочная война, так, и белорусский лидер говорит, мы не схилимся, мы не склонимся, мы гордый незалежный народ, и при этом мы с русскими один народ. Так коли один народ, чем проблема, чему не склонимся? Чому не сольемся в русском море? Чем нам кепска там будет? За его пункту гледжения.
Негоже, конечно, отвечает вопросом на вопрос, почему вы думаете, в каком случае он говорит правду? В двух случаях или в каком-то одном? Когда он говорит, мы не склонимся, и когда он говорит, что мы один народ. Можно считать так, что он отдает себе отчет, что нельзя как бы окончательно разрывать с российским рынком, соответственно, и, значит, рвать российские политические связи. И он заявляет, да, что мы по-прежнему один народ, то есть мы по-прежнему братья. Можно верить в то, что он говорит, нас как бы не склонить. Мы не станем на колени и как бы нас не заставят там ввести российский рубль и унифицировать законодательство и стать одной страной. А может быть и то, и другое верно, когда он так говорит.
Це закономерный той выник, який сегодня мы маем. Я думаю, что закономерно, иначе бы мы его не имели. Чи могло отриматься по-иншему? Могло б. Историчный шлях завсёды вариативный. Але той вариант нации, який створил Лукашенко, ещё ж больше отповедает ментальности белорусского громадства, чем вариант белорусских адрадженцев. Менавіта тому он и мае подтримку громадства. Саправды, гэтая модель не подобная на классичный шлях створения европейской нации. Але Лукашенко не ставил такой меты, як формование нации. И он, повторяю, формовал свой режим. Нация отрималася як побочный продукт. Формував ён яе з таго чалавечага і ідэалагічнага матэрыялу, які быў пад рукой, які існаваў у грамадзянскай свядомасці і гістарычнай памяці беларускага соцыуму. А ў гэтай памяці, напрыклад, не было вялікага княства літоўскага, затое была вялікая айчынная вайна. Плюс логіка барацьбы з апазіцыяй БНФ штурхала яго да рэферэндуму 1995 года аб сімволіцы і мове. Што тычыцца вось гэтых супярэчлівых заяў, які Лукашэнка ўвесь час кажа, тое ж самае можна сказаць і яго выступ падчас святкавання Дня Незалежнасці, калі ён з аднаго боку сказаў, што нам не трэба такія інтэграцыйныя саюзы, дзе існуе некая манаполія, дзе на нас ціснуць, а з іншага боку мы адзін народ. Гэта яго звыклыя рытарычныя прыёмы. Калі з аднаго боку ён б'е сябе кулаком у грудзі і даводзіць, што мы ніколі не здрадзім Росіі. А з іншага боку, ён увесь час падкрэслівае, што на нас нельга ціснуць, што мы незалежныя. Гэта логіка утрымання ўлады, гэта логіка ўмацавання ўлады і гэта логіка легітымізацыі сваёй улады. І таму гэтыя яго словы нельга ўспрымаць літаральна.
Валентин, коллеги больше анализовали риторику Александра Лукашенко. А меня в данном выпадку больше цікавить, как эта риторика и чему эта риторика отгукается в сердцах белорусов. Чему, коли говорится, мы не схилимся, мы не сдадимся. Реакция на это, ну так, не сдадимся, зрозумела. Чему не сдадимся, коли это мы один и народ, коли это наши браты? Коли все, что говорится, борется там на конт великого князства, мовы и так далее. Это все, как зрозумела, пропаганда националистов, коллаборантов, часов войны. Хорошо, коли это пропаганда, то чему мы не сдадимся?
Видите, все-таки спочатку вернуться, поддержать своих коллег и сказать, что я с ними погоджаюсь. Найперш у тем, что формально слова и учинки Александра Лукашенко вельми часто выпадают хоть с якой логики. Кольки мы уже дивились с гэта, а еще больше смешились, не перелечить, напевно. Але при этом мы часто не вельми задумываемся, что логика политики, формальная логика, это совсем разные речи. Вот и в этом прикладе, с якого почався этот фрагмент нашей говорки. Бо с формальной глядища это, ну, аннигиляция сенсу. Отмовлять ту ситуацию, которую зарабила Лукашенко президентом. А вот с политичного глядища все совсем иначе. Под середину 90-х годов демократичные, либеральные и национальные каштовности были в громадстве уже, но вся ж дискредитованная разрухой початку 90-х. Тому Лукашенко выбрал шлях до влады през вертання старих каштовностях, відомих усім по зовсім недавнім житті у Совєтському Союзі. Для гэта передусім і ладзіўся Союз з Росією. Але хутка гэтая позиція виявилася придатною і до більш масштабної політичної ініціативи Лукашенки. Потрапить на верхатуру Кремля ён мог тільки през адмовлення Білорусі як незалежної держави. Что не предмет тогда и робилось на всех узровнях белорусской улады и сводков массовой информации, когда мы сгадаем ту пару. А вот все, что отрымалось от Путина, связано с тем, что Лукашенко в Кремль не потрапил. И его навертание на, так бы мовить, национализм. До речи, ранее, когда уже было ясно, что Александр Лукашенко, ну, диктатор там все, вельми авторитарный политик, у всех дивило, как так можно, николи не делал в свете не было, как диктатор, те, авторитарный политик не скрестовывал националистичную карту, да? А, ну, теперь зрозуміло, чому не скрестовывал, потому что хотелось вельми у Кремля. А вот, скорее, туда, повторяюсь, снова, не потратил, тогда стало ясно, что он возьмется за национализм. И тут самое интересное, вот что, что у нас, кажется, вот недавно я сказал, что Лукашенко потребна была национализм без нации. Разом с тем, он его не мог формовать этот национализм на тех каштовностях, на яких стоял национально-демократичный рух. Больше за то, видовольство, что такие каштовности не охопливали все громадство, не отгукались во всем громадстве. И тогда он его начал будовать на тех знаках, символах, атрибутах, якія былі блізкі і, ну, натуральныя беларускаму грамадству. І таму ўсё тое, што ён кажа, ці больш не тое, што ён кажа, і адгукаецца ў сэрцах беларусаў.
На мой погляд, праблема яшчэ ў тым, што ў беларускім грамадстве існуе такі даволі цікавы міт. Міт, што можна адначасова быць і незалежным, і адначасова інтэгравацца з Расіяй. И, до речи, логичные опытания у 90-х годах прилюдно и показывали, что примерно треть населения одночасово выступала и за незалежность, и за объединение с Россией. И практически вся белорусско-российская интеграция протягом вось гэтых годов прикладно и сводилась вось до этой идеи. То бок мы одночасово и объединовались, и одночасово были незалежными. И тому Лукашенко протягивая гулять менавіта на гэтым міце. И покуль что, ну, это удается.
Я бы уточнил, что это, в общем-то, результат глобальной государственной пропаганды. Собственно, в этом была и цель-то проекта. Сохранить вот эти дотации, то есть получить гигантские деньги, для этого необходимо было пропагандировать достаточно противоречивые вещи. С одной стороны, так сказать, независимость, с другой стороны, интеграция как бы, в Россию. Это было двойного назначения. Мощная государственная кампания, которая запутала, в общем-то, общественное мнение.
Якими войдут в историю гэты 15, ці магчыма яшчэ колькі гадоў, калі на чале Беларусі стаяў Александр Лукашенко? Валер, вось як вы думаеце, будзе падведзен гэты вынік калісьці?
Проблема ў тым, што вынік яшчэ падводзіць рана, і мне падаецца, што ў гэтым галоўная праблема, таму што вынік можа быць зусім нечаканы. Вось. І я думаю, што яшчэ пры кіраванні Лукашэнкі грамадства пазбавіцца ад шмат якіх ілюзій наконт эфектыўнасці створанай ім сацыяльнай мадэлі. І вось за тую доўгую стабільнасць, за тую адмову ад рэформ, найперш эканамічных, давядзецца грамадству плаціць. Чым плаціць яшчэ, думаю, пры лукашэнкаўскім кіраванні. І першыя прыкметы вось гэтай расплаты, мне падаецца, ўжо пачалі з'яўляцца падчас вось гэтага эканамічнага крызісу. Калі ж казаць увогуле, гэты перыяд лукашэнкаўскага кіравання ўбудзе ў гісторыю як вельмі супярэчлівы. С аднаго боку, сапраўды і тармажэнне было, і пэўная паўза, як кажа спадар Акудовіч, а з іншага боку, за гэты час кансервацыі грамадства, гэта самае грамадства паступова адаптавалася і да рынкавай эканомікі, і да незалежнасці. Хочацца спадзявацца, што была атрымана і прышчэпка ад дыктатуры.
Я цалкам салідарызуюся, прынамсі, у першай частцы са спадаром Карбалевічам. Пра гэты 15 год можна будзе казаць хіба толькі ще раз наступныя 15 год, бо концептуальная деятельность политика оценивается не только, а вот не столько тем, что он робит тут и теперь, а тем, как его наробок отобьется на лице будущей страны. А вот это мы еще пока не едем раз, а по-другому. Тут я сгадываю совсем с другой нагоды думку, выказанную Томасом Элиотом, славутым английским поэтом и эссеистом. И он мне сказал, что каждый великий твор, который является сегодня, он переформатовывает и часом амальцалком наше уявление про минулое у всей литературы. Да? Я это до того, что цалком магчыма яшчэ, што нейкі учынак, дзея, падзея і гэтак далей Александра Лукашэнка пакажа нам зусім у іншым і незвыклым выглядзе вось гэтыя 15 год. І мы пачнем глядзець на гэтыя 15 год зусім інакш. Так што я бы пакуль, вот тут вот друзі Валерія Карбалевіча, я бы не расшыфроваў, чым адаб'юцца нам гэтыя 15 год, бо я гэта не ведаю.
Я думаю, что в отличие от коллег, я смогу ответить конкретнее. То есть, ну, Лукашенко уже вошел в историю как первый белорусский президент, как политик, при котором возродилось белорусское государство, независимое и суверенное. В ближайшие 3 года, здесь я абсолютно согласен и с Валерием, и с Валентином, ближайшие 3-4 года, то есть ближайший президентский срок покажет, сумеет ли Александр Лукашенко по-настоящему войти в историю по-взрослому. Потому что в эти годы придется сформулировать ему новую концепцию развития государства. Ему придется изменить политическую и экономические модели, выработать новые. И ему придется перевернуть мозги белорусов, объяснив образ будущего Беларуси. И вполне однозначно. И я не говорю, что это можно сделать за 5 лет, но вот эти 5-7 лет, они будут решающие. Решающие для Александра Лукашенко и оценки истории.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі філозаф Валянціна Кудовіч, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і рэдактар БДГ Пётр Марцаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.